Но Соколович промолчал. Тогда она стала просить, чтобы он заплатил ей вперед, и с напускной смелостью прибавила, что на всю ночь она согласна только за хорошую цену. Он молча вынул и подал ей 2 серебряных рубля. Она взяла, попробовала один из них зубом, нашла, что он фальшивый, спрятала его в муфту, говоря, что это не идет в счет, что она оставляет его только так на память, потому что теперь война и серебро редко запрещено, и стала просить еще. Помедлив, Соколович дал еще ей рубль. Тогда она сделала новую попытку быть женщиной, внезапно вздрогнула и сделала движение прижаться к нему. Вздрогнула она притворно, но, должно быть, непритворно было чувство, вдруг охватившее ее. Она остро ощутила влечение к нему, большому, сильному, цельному, в своем безобразии и беспощадной мрачности. Но он не ответил на ее движение. Заехали они далеко. Королькова приказала извозчику остановиться возле 2-этажного кирпичного дома с вывеской «Номера для приезжающих Белград». Было уже 2:45, место было глухое. Во 2-м этаже Белграда, куда Соколович поднялся с Корольковой по затоптанному половику, гостей встретил в полутемном коридоре номерной нянчук. Спавший на узком деревянном диванчике под дряным зимним пальто с вытертым барашковым воротником. Рост, мрачно сосредоточенный вид и жидкая, мокрая, туманно-американская борода Соколовича поразила его спросонье. Он поднялся и неприветливо спросил, что нужно. «Точно ты не знаешь, болван!» — сквозь зубы сказал Соколович, самоуверенно проходя мимо него и кладя ему в руку серебряный полтинник. Нянчук хотел было обидеться и сказать «от такого же слышу», но, ощутив в руке деньги, узнал Королькову, которая, проходя, проговорила «не узнал меня богатый быть» и только нахмурился. Недовольно бормоча, что им и так каждый день неприятности от полиции, он опередил Соколовича и, черкнув спичкой, распахнул дверь в сложный, сладко чем-то пахнущий, душный и очень теплый номер, половину окна в котором наискось загораживала крыша какой-то дворовой постройки. За окном, за черными стеклами, глухо раздавались голоса, слышался шум какой-то машины, и точно в аду пылал багровый огонь огромного факела. «Что это такое?» — строго и даже тревожно спросил Соколович, останавливаясь. «Ночные работы, осенизация», — проворчал нянчук, все еще чувствуя обиду, и засветил на подзеркальнике 2 свечи в красных розетках и, пузырями опуская белую коленкоровую штору, осведомился, чего гости будут требовать. Соколович потребовал себе квасу и, странно усмехнувшись, прибавил. «А для барышни фруктов?» «Фруктов нету», — ответил нянчук. «Виноград есть. 1,5 рубля порция». «Прекрасно», — сказал Соколович. «Подай виноград». Корольковой такое обращение, видимо, польстило. Стараясь быть и в самом деле барышней, которую зимой угощает виноградом, оглядывая номер, потопывая озябшими ногами и дуя в муфту, она капризно заметила. «Ой-ой, он верно холодный». Через минуту нянчук принес на большом железном подносе виноград и 2 откупоренные бутылки, из которых полезла пена. И Соколович тотчас же запер дверь на ключ. Королькова, когда выходил нянчук, щипала, стоя у стола и все еще дыша в муфту, пересыпанные опилками твердой зеленой виноградины, а ее страшный спутник своим желтым ожерелком и свежевыбритым ртом снимал в углу пальто, разматывая длинный шарф из грубой лиловой шерсти.